Материал для размышлений. Итак, Алтер-Ребе, в принципе, уже немножко выходит за рамки просто беспристрастного человека, который просто цитирует, уже начинает задавать вопрос. Уже видно, что Алтер-Ребе к чему-то клонит, то, что называется. Он же говорит, нет, подождите, ну Бейнани это что-то другое. Средний – это что-то другое, это не половина на половину. И дальше начинает забивать уже колышки в это утверждение, да, закреплять его. И еще. То есть первый довод в пользу этого – то, что Йов сказал. Второй – то, что раба себя назвал Бейнани. То есть мы уже говорим, мы не понимаем, что такое Бейнани. Бейнани – что-то другое. Средний – это что-то другое, это не просто половина на половину. А это за собой уже тянет, значит, мы не понимаем, что такое праведник, и не понимаем, что такое грешник. И еще, что ведь когда человек делает грехи, он уже называется раша, грешник, причем полный. Угу. Тут количество не важно, даже один грех. А если он потом сделал чуву, то есть раскаялся, называется полный праведник. Что не так, чем он не полный? Нет грехового человека. Ну все, значит, полный праведник. На первый взгляд, это просто такой маленький вопросик. Как можем считать, что средний – это половина на половину? Если даже если у человека один грех, он уже грешник. Это...
А, то есть один шаг туда, один туда. Либо...
О, это второй слой этого же вопроса. Это, в этом подходе вообще нету среднего.
Крайности.
Когда мы меряем человека по поступкам, у нас вообще всего две группы.
Те, кто совершает.
Успешные и неуспешные. У тех, у которых все хорошо, и у которых есть провалы. Праведник или грешник. Причем Алтер-Ребе добавляет словечко «полный». Полный грешник, полный праведник. А тут нет ничего не полного, тут все черно-бело. Или есть грехи, или нет грехов. В этой шкале, в шкале поступков, как мы сейчас с ней столкнемся, там нету среднего. Там нету полного праведника, неполного праведника, полного грешника, неполного грешника, и среднего нет. Там всего два. Более того, даже если человек нарушает какой-то легкий запрет, запрет мудрецов, даже в этом случае он называется грешником. Надо доказательства. То вот, пожалуйста, трактат Явамот, трактат Неда. Что там разбирается? Есть человек, например, вопрос свидетельства в суде. Если про человека известно, что он грешник, ну как можно верить его свидетельству? Если надо в суде клясться. Если человек грешник, мы сейчас ему дадим клятву, так он как вообще он, ну, не боится Всевышнего, так он может и поклянется ложно. Угу. Какой смысл там? Ну и тому подобные вопросы возникают. Да. И Гемора начинает разбирать, что такое грешник, кому можно доверять. Да. Есть человек, который грешит. Ну вот в открытую берет, ну все, это вопрос уже. Это вопрос, можно ли ему доверять в суде, в судебных вопросах. И даже если это запрет мудрецов нарушает. И более того, есть место в Геморе, откуда понятно, что даже если человек совершает такой тоненький грех, который не грех-то, собственно, а что с ним? Да, как бы это назвать? Сейчас скажу, о чем идет речь. Если он сам не грешит, рядом с ним кто-то другой грешит, и надо было бы вмешаться и упрекнуть другого, а он не вмешивается. Есть заповедь Торы. Заповедь Торы называется увещевать другого. А он игнорирует. Говорит, тоже Гемора его называет грешником. Так если такой товарищ, который сам-то, собственно, не грешит, а только не увещевает другого, который грешит, даже это называется грешником, так тем более. Если это человек, который реально не, как сказать, отвергает какую-то заповедь Торы повелевающую, То есть у нас есть так, у нас есть нарушение запрета Торы. Это, на первый взгляд, самое серьезное. Это бунт против Всевышнего. Нарушил запрет. Есть, когда ты не нарушил запрет, а ты не... Есть, когда ты нарушил запрет мудрецов. Бунт, но вроде как поменьше. Есть, когда ты не нарушил запрет, а не упрекнул другого, что тот нарушает запрет. И, наконец, еще вариант, когда ты вообще запретов не нарушал. Ты просто не сделал то, что надо было сделать. Ну, например, человек там пропустил, не надел тфилин. Да? Ну, есть какой-то запрет? Нет запрета. Есть, наоборот, есть приказ. Должен был сделать и не сделал. Проявил халатность, как угодно назови. Говорит, не то, что он пошел, Всевышний сказал, нельзя, он пошел и сделал. Это открытый бунт. А этот вроде не бунтовал. Просто надо было подняться и пойти сделать, а он так и просидел на диване. Ну что, если даже тот, который не должен был упрекнуть другого и не упрекнул, называется грешник, так тем более, если человек отвергает какую-то другую повелевающую заповедь Торы сам, да, тогда тем более он называется грешником. Стоп. А у нас есть одна, очень важная и, с другой стороны, очень сложная заповедь Торы, повелевающая заповедь изучать Тору. Это повелевающая заповедь учить Тору. Проблематично то, что в этой заповеди нет
временного ограничения.
Нет мерки конкретно. Вот тфилин там одел раз в день, все, заповедь сделал. Там, ну и тому подобное. А в изучении Торы нет такой рамки. У кого тяжелая жизнь и так далее, ну не может человек. Ну, утром получил главу Мишны, вечером получил главу Мишны, хватит, молодец. Но только есть возможность, должен учиться постоянно. А если он не учился постоянно, как там полминутки, просто сидел и плевал в потолок. Не потому, что ему надо было отдохнуть там, и тому подобное. Бестолково, бесцельно потратил время, когда мог бы в это время учить Тору, стоять, отверг в этот момент отверг заповедь Тору, учить Тору. Есть вариант, когда человек не может. Вплоть до того, что он читать не умеет. Ну, что сделаешь? Ну, не может учиться. Слушать. Потому что ну, не всегда есть кого послушать. Да, это же от меня не зависит. А книжка, это всегда да, есть возможность. Или тем более, если что-то в голове есть, наизусть повторять. Да. Но человек наизусть ничего не знает. Или другой вариант. Человек туповатый. Вот, все, ну, хотел бы, но не может. Ну, тогда не виноват. Да. Но если человек может, и силы есть, и все у него есть, и при этом время убил впустую. Вот это называется битуль Тора. Да, это называется битуль Тора. Теперь я подчеркиваю, что именно впустую. Что если он чем-то полезным другим занимался, нельзя сказать, что он при этом Тору учил, не засчитывается ему исполнение заповеди, но по крайней мере не получается из этого нарушения. Полезным занимался, молодец. Ну что, мудрецы говорят про эту заповедь и еще про парочку других, что это такие заповеди, от которых человек никогда не защищен, чтобы их не нарушить. То есть там, не знаю, там свинина, да. Человек один раз узнал, один раз решился, все. Это не какая-то штука, которому ежедневно нужно напрягаться вновь, чтобы не нарушить. Там тфилин аналогично. Ну, тфилин, может быть, надо какое-то время напрягаться, помнить, чтобы не забыть. Но все равно это не 24 часа в сутки. Это не 24 часа в сутки. Сделал, о, свободен. Изучение Торы, получается, это 24 часа в сутки. Где-то упустил 10 секунд, попал. Но получается, вот из-за этого попал, все попадают в категорию грешников. А средний – это не грешник. Ну, здесь есть средний, есть грешник, есть праведник. Человек, у которого есть хоть какой-либо грех, а мы сейчас выяснили, что далеко ходить не надо. Есть недостаточно тщательное выполнение обязанности изучать Тору. Да? Попадаю сразу в категорию грешника. Значит, средний – это на самом деле уникальный человек. Если вначале мы думали, что средний – это какой-то ублюдок, а большинство – праведники, Потому что у среднего вообще столько как хорошего, столько же у него и плохого. Он говорит, да нет, это уникальный человек. У него даже проблем с изучением Торы не должно быть. А про изучение Торы сказали очень жесткую вещь мудрецы. Написано в Торе «Кидвар Ашем Бизо и корость и корость». Дословно написано про человека, который презрел слово Богу, ему пришел, там пророк сказал и так далее, он не послушался. Ну, там есть конкретная ситуация, про которую это говорит, речь идет, и наказание ему карет, то есть фактически духовная смерть, скажем так, как смертная казнь. Теперь мудрецы увидели здесь намек, потому что Двар Ашем Биза презрел, пренебрег словом Всевышнего. Можно прочитать по-другому. Двар Ашем Базе, слово Всевышнего в этом. Слово Всевышнего в этом, то есть речь идет про Тору. Пишется Бет Зайн Гейт, одинаково
не,
пишется.
Я понимаю, я имею в виду, как
это смысл фразы. Смысл финиша. И за это духовная смерть. То есть насколько серьезно, насколько строго мудрецы подходят к заповеди изучения Торы.
Можно еще раз повторить?
Еще раз. Написано в Торе, два Рашем Биза и Карет и Карет. То есть вот этот человек презрел слово Бога, не послушался, короче говоря, прямо пророка и так далее. Ну, ему положена смертная казнь. Свыше.
Угу.
Да. Мудрецы говорят, здесь о другом идет. Здесь намек на другое. Что он не словом пророка пренебрег, какой-то конкретная ситуация, конкретный негодяй. Это вообще про всех нас. Кидва Рашем Базе, что пренебрег той штукой, в которой слово Бога. Это что? Тора.
То есть, типа за несоблюдение заповедей.
За недостаток. Да. Только еще раз, это не юридическая вещь, это не нравоучительная вещь. То есть мудрецы говорят, чтобы ты понимал, насколько ценно, насколько важно, насколько трепетно Всевышний относится к изучению Торы. Приводят еще там примеры, что когда был, это про первый храм, что первый храм был разрушен за идолопоклонство, разврат и поклонение идолам. Есть про Шмиту, что они ушли в изгнание, про Шмиту, что за что был храм разрушен. Не искоренили в себе весь свои среды вот эти. Но кроме этого, говорит, не-не-не. Но пока Тору учили, Всевышний терпел.
То есть его перестали.
То есть, говорит, Всевышнему и наше изучение Торы настолько дорого, что Всевышний говорит, даже меня, я готов вам просить, чтобы вы меня оставили, только Тору мою не оставляете. Пока, говорит, за Тору держится, пока учат Тору, Всевышний многое готов простить. Окей.
Если вернуться это... к нашим предыдущим, там еще давним беседам, это что ж получается на духовном уровне Тора?
Ну.
Все.
Ну, если она, если Всевышний ставит ее выше себя.
Ну, имеется в виду, что значит выше себя. То есть пренебрегли той заповеди, другой заповеди. Но если они еще учат Тору, по простому комментарию, говорит, если они учат Тору, Всевышний говорит, я подожду, зачем наказывать. Наверняка Тора их исправит. Пока человек учит Тору, у него есть шанс.
То есть в этом плане, то есть исключение из правил.
Да. Всевышний откладывает наказание, откладывает свой гнев. Если Тору не учит, надо срочно принимать меры.
Шансов нет. Без вмешательства.
И очевидно, что такой человек, который пренебрегает Торой, где-то нарушает. Это очень сложно. 24 часа в сутки, значит, все проконтролировать. Но тем более называется грешник, чем тот, который нарушает запрет мудрецов. Зато всего лишь все-таки мудрецы запретили, это обязанность Торы. А мы уже видели, что тот, который нарушает запрет мудрецов, называется грешником. А раз так, получается, вынуждены мы сделать вывод, что средний у него ничего этого нет. Даже проблемы с изучением Торы у него нет.
То есть он безукоризненно соблюдает все заповеди.
Да. Теперь он говорит, тогда совсем другое идет. Тогда понятно, почему раба мог ошибиться. Теперь у нас вопрос, а чем тогда он неправедник? А чем он неправедник?
Ну, исходя из предыдущих...
Нет, еще раз. Можете сказать, потому что вы знаете уже дальше, что будет.
Не, чисто пока... исходя из предыдущих
судей. Так, из предыдущих судей. Ну,
в нем есть зло, которое ему не подчинено.
Что это значит? Ты понимаешь, что это такое?
Ну, исходя из предыдущего, нет. Ну, вообще,
ну, окей. Как, да. Ну, вот мы сейчас будем по порядку это разбирать. Потому Пока что мы уходим от нашего первичного представления о том, что такое средний. Говорим, средний, нет у него грехов. Иначе был бы грешником. На данный момент мы только не понимаем, чем он теперь от праведника отличается. Но, по крайней мере, понятно, что когда такой человек, как раб, праведнейший человек, называет себя средним, это уже не выглядит как невероятное какое-то искажение картинки.
Звучит так абсурдно.
Теперь это нормально, теперь сойдет за скромность. Ну, Алтер-Ребе поднимает после этого вопрос о стереотипным представлением. А как же то, что мы привыкли говорить, что средний – это половина на половину, а праведник – большинство заслуг, а грешник – большинство грехов? Отвечает Алтер-Ребе. Правда, есть такое дело. Но еще раз, где это написано? Это пишет Рамбан. И это говорит Гемора. Про суд в Рош-Ха-Шана. Говорит Алтер-Ребе, это не абсолютное определение. Это только в контексте Рош-Ха-Шана. Люди делятся на три группы, и нам надо их как-то назвать. И мы даем им названия, заимствованные из другого места. Что это значит? Ну, у меня старый пример всегда был на готове. Есть атлетический снаряд, называется «Козел». И теперь вопрос, ну какой же это козел? Это не козел. Есть настоящий козел, травку кушает. Это не козел. Но когда сделали такой снаряд, его надо было как-то назвать. Его назвали по аналогии. То есть вообще это не его сущность, он не козел. Но по неким внешним чертам, по внешнему подобию его назвали козлом. А настоящий козел – это что-то другое. То же самое. Есть в принципе праведник, есть в принципе грешник, есть в принципе бейнани, средний. Абсолютные понятия. А есть три группы людей, на которые люди делятся перед Рош-Ха-Шана. Как-то их надо назвать. Одни успешно проходящие этот суд, выходящие оправданными в этом конкретном суде. Как мы их назовем? Он праведник. Не то, что он вообще праведник, а в этом конкретном суде он вышел оправданным. Ну, как вот конкретный суд или конкретный спор. Я говорю человеку, да, ты прав. Это не означает, что он вообще всегда во всем прав. Это только здесь и конкретно.
Удалось оправдаться.
Да. То же самое здесь. Одни вышли обвиненными из этого суда, назовем грешниками. Другие вышли оправданными, назовем праведниками. А остались те, которые ни туда, ни сюда. Как мы их назовем? Средними назовем. Но это не абсолютные, не настоящие названия. Это заимствованные по аналогии. У нас уже есть стандартные названия, мы как ярлыки их просто заимствуем. Это только в аспекте, получается, награды и наказания. То есть, в Рош-Ха-Шана тот, который определен праведником, тот он получает жизнь. Тот, который определен грешником, получает смерть. Так? Но это только... Мы его не судили сейчас, чтобы определить саму его сущность.
Судили его поступки за год, чтобы определиться, что с ним делать дальше.
Да. Только в контексте этого суда и награды, и наказания мы его определили как праведник. Но не то, что он по сути такой.
А как так получается, что в принципе, да, суть вещей мы определяем по либо шагу туда, либо шагу туда?
Не-не-не-не-не-не, это еще идем дальше. Либо шаг туда, либо шаг туда, там нет среднего. Это я уже сказал. Значит, там, где речь идет про среднего...
Нет, мы добавляем еще один параметр.
Сейчас увидим. Мы еще не дошли.
С точки зрения...
Но что? Но по сути этих понятий, в абсолютном смысле, что такое праведник, что такое средний и грешник, мы видим, что мудрецы говорили совершенно другие вещи. И вот об этом сказали мудрецы про настоящее понятие праведник средний и грешник, что у них, у праведников, Ецертов, доброе начало судит. А теперь Алтаребе цитирует дальше, что там сказано. Почему? Откуда мы знаем это про праведников? Это мы знаем от царя Давида. Царь Давид про себя сказал «Велиби халал бикерби». «Сердце мое халаль». Халаль можно перевести как «труп», можно перевести как «пустое» у меня внутри.
Очень интересно вообще. Почему мусульман называется халаль?
Не знаю.
Местный кашрут.
Да.
Слишком уж разный перевод для таких приближенных этнических групп.
Что в этом есть свой смысл?
Значит, что такое? И мудрецы говорят, что значит сердце пусто? У него внутри нет Ецерора у него. Потому что он убил его постом. Убил его постом, уничтожил злое начало постом, говорит Гемон. Вот это, говорит Алтарь, вот это настоящий уровень праведника. Дело не в том, так, что он ведет... Дело не в том, что... Можешь перевести так, но я дословно перевел. Дело не в том, что он правильно себя ведет. Может быть, человек, у которого колоссальная война внутри, и у него его натура там кипит, бурлит, и страсти пылают. Но он сдержал себя и поступил правильно. Молодец, конечно, безусловно. Но праведник – это что-то совершенно иное. В поступках они могут быть одинаковы. Внешне очень похожи. Вплоть до того, что мы их можем спутать. Вплоть до того, что раба себя может назвать средним. Но настоящий уровень праведника – это не только, что у него больше половины, как сказать, меньше половины грехов. Это даже недостаточно, что просто нет грехов. Про настоящий уровень праведника сказали, что у него вообще нет злого начала. А любой, который не достиг этой ступени, даже если у него большинство заслуг, он совершенно не на уровне праведника. Что за добавочка совершенно? Потому что он не только не на уровне праведника, он даже не на уровне среднего. Если у него просто большинство заслуг, а меньшинство все-таки грехов. Такой человек... Он только в Рош-а-Шона называется праведник. А вообще он даже не средний.
Так вот, я все-таки задам вопрос.
Сейчас я хочу, ну дай добить фразу. И поэтому сказали мудрецы в Мидраше, что Всевышний, когда творил мир, увидел праведников, что их очень мало, и разбросал их по всем поколениям, по чуть-чуть. Если бы праведники были те, у которых большинство заслуг, так мы сказали, это большинство людей все-таки. Ну, это нормальные, приличные, порядочные люди. Чего это вдруг их мало? Теперь мы понимаем, что праведник действительно уникальный человек, у которого нет Ецерора. Теперь понятен этот мидраш. А также, как сказано, праведник – основа мира. Я уже это цитировал, но тут новый нюанс. Потому что это в единственном числе. Это вообще уникальный человек. Есть объяснение, что вот эти праведники, которых мало, и праведник, который один-единственный, это, видимо, речь идет про неполных праведников и про полного праведника. Вот полный праведник – это вообще уникум среди уникумов. Вот он один на поколение, может быть, да. А есть еще неполные праведники, их побольше. И также вот эти два объяснения, то, что царь Давид сказал, и то, что Гемора цитирует про праведника. Что такое праведник? Это то, которому сказано, сердце у него халаль. И дальше два варианта. Либо перевести это труп, либо перевести это пусто. Это тоже два уровня праведника. Неполный праведник. То есть что-то есть. Оно труп. Оно голоса не подает. Но оно еще каким-то образом присутствует, обнаруживает свое присутствие. А полный праведник соответствует интерпретации, что халаль – это пусто. Нету вообще. Ну, осталось только добавить, что Гемора говорит, что царь Давид достиг этого за счет постов, а Зор говорит, за счет постоянного изучения Торы. Так, теперь слушаю вопрос.
Вопрос заключается в следующем. Мы определяем, что в принципе наличие хотя бы одного греха делает человека по сути грешным.
Так.
По определению.
Так.
отсутствие грехов праведников, ну и соответственно, средний – это не только отсутствие грехов, это еще и ну, это отсутствие определенности с злым началом.
Это наоборот, ну ты против, сейчас сказал праведник и средний, наоборот. Отсутствие грехов. Отсутствие грехов дает как сказать, дает право называться средним.
Да.
А если еще и решил проблемы с Цицеророй, можно даже сказать, перевести в группу праведников.
Ага. Отсутствие да. это среднее, отсутствие
так,
это праведник.
Так.
Так каким образом можно определить человека за счет шаг влево, шаг вправо, а судить в совокупности за целый год?
Это разные вещи. Есть определение, кто ты, а есть, когда все приходят за зарплатой. Это совершенно разные критерии, разные оценки.
Типа, что за человек по жизни и какую должность выполняешь?
И что заслужил прямо сейчас? То, ну, заработал.
Йом-Кипур – это то, что ты сделал, это за год определил, то, что ты за год сделал, по факту.
Ну, в принципе. Есть совершенно две, я уже это сказал, две совершенно разных шкалы оценки еврея и еврейской жизни. Одна шкала – это оценить уровень его взаимоотношений со Всевышним. Вторая шкала – это оценить, сколько он заработал, сколько ему положено награды. Сейчас, дай договорю. Это совершенно разные вещи. Я приведу пример. Первый пример как раз про царя Давида. Написано, что когда царь Давид, против него взбунтовался его же сын, царь Давид был в бегах, в буквальном смысле слова, и рассказывает Гемор, что был момент, когда прохожий встретил царя Давида, он его узнал. И царь Давид шел в направлении совершенно непонятном. Он шел в направлении городишка, где весь городишко занимался конкретным культом языческим. Прохожий удивился, поприветствовал царя, и говорит, а куда царь-батюшка? Путь держит. Он говорит, туда. Так там же. Зачем? Он говорит, буду поклоняться.
Ты же больной.
Как? Он говорит, ну смотри, я сейчас в бегах. Против меня восстал мой собственный сын. Все плохо. Если он меня сейчас догонит, найдет и убьет, а он хочет меня убить, то что будут все говорить? Вот был праведный человек, а чем это все закончилось? Лучше мне погибнуть грешником, чтобы не позорить Всевышнего. На что этот прохожий говорит, подожди. А так, что люди будут говорить, что вот этот великий царь Давид, смотри, чем закончилось, пошел идолам поклоняться, а мол, про нас-то что говорить? Мол. Это его остановило. Но получается, может быть человек, который от А до Я полностью предан Всевышнему, идет, делает какой-то грех. Более того, наверняка получится это наказание.
Причем еще и построже, чем кто-либо другой.
Однозначно. Если дальше, это не голословное утверждение, история про Словхада. Словхад – это тот, который, основная версия, что это тот, который собирал хворост в пустыне, в шаббат. За что его и казнили. Теперь Мидраш говорит, что он во имя небес это сделал. В чем дело? Что он шаббат нарушает? Ответ. Значит, это был момент. Это Сиха Рэба. Рэба объясняет, как это все сложилось. Значит, был момент сразу после истории с разведчиками. Значит, история с разведчиками. Вот пришли эти разведчики, сказали, земля Израиля такая-сякая. Евреи заплакали, никуда не пойдем. Всевышний говорит, 5:25. Вот, все, не хочу с вами дело иметь. Евреи на утро раскаиваются. Говорит, все, не-не, мы пойдем. Моше говорит, некуда уже идти, все. Говорит, нет, мы пойдем, рванули. На них напал Амалек и многих убил. У евреев траур. траур, потому что со Всевышним поссорились, и плюс еще люди полегли. Так? Всевышний 7 дней с ними не общается. До этого все время было ежедневно какие-то указания через Моше. Тут тишина. Но они подумали правильно, траур. Погибли люди, 7 дней траура. Строгий траур 7 дней, человек, который в трауре, скорбящий, ни с кем не общается, не здоровается там и так далее. Всевышний в трауре, мы в трауре. 7 дней прошли, тишина. 8-й день тишина, 9-й день тишина. Опа, все, доигрались. Вот то, золотой телец нам кое-как простили, и то кое-как простили, все кое-как простили, все. Всевышнее терпение закончилось. Он от нас отвернулся. И что это значит? Это значит, больше нет смысла соблюдать заповеди. Всевышнему все равно, что мы сейчас будем делать. Цловхад решил спасти ситуацию. Ну, надо как-то срочно продемонстрировать, что Всевышнему не все равно. Как? Он пошел собирать хворост в шаббат. Моше вынужден был его арестовать. И что? На тот момент было уже известно, что за нарушение шаббата положена смертная казнь. Только какая? Что, собственно, делать надо? Всевышний не сказал. Моше вынужден спрашивать Всевышнего. Всевышний вынужден ответить. Всевышний отвечает. Из чего все делают вывод? Оп, значит, Всевышнему не все равно. Цловхад таким образом спас ситуацию. Но его казнили. Он получил наказание.
Можно сказать, что пожертвовал собой.
В этом смысле, да, буквально в смысле слова. Теперь, это поступок праведного человека или нет? Как это оценить? По поступкам, скажут, так он нарушил. Ну, на самом деле, он даже не нарушил. Потому что в законах субботы есть положение, что мало ведь только действия сделать. Важно еще, с каким намерением ты это делаешь. И потом все запреты субботы, по крайней мере, по Торе, запрещено, когда ты делаешь действие ради, потому что ты заинтересован получить продукт этого действия. Вплоть до того же, например, если ты гасишь свечу, если ты просто погасил свечу, потому что тебе свет мешает, ты хочешь, чтобы стало темно, по большинству мнений ты Тору не нарушил. Ты нарушил только запрет мудрецов. Потому что погасить свечу, чтобы это было 100% запретом Торы, это нужно, чтобы тебе нужен был огарок. Ты заинтересован в получении огарка. Ты вот взял и сделал огарок. А, тогда это запрет Торы полностью. Если ты взял, убил животное, потому что тебе мясо или шкура нужно, запрет Торы.
А если оно
на тебя нападало, или просто скорпиона задавил, да, не нарушил. Потому что ты его убил, но тебе его труп не нужен. Да? И так, что этот человек сделал? Он собирал хворост, но хворост ему не был нужен. Он не для этого это делал. Поэтому по факту он и Тору не нарушил. Но, по крайней мере, ну, как сказать, праведным поведением такое не назовешь.
Ну, то есть, если продолжать аналогию с работниками, то если хороший работник плохо поработал, мало получил. Все.
Да. И при этом отношения с ним могут быть намного лучше, чем с другим, который получил большую зарплату.
То есть, в принципе, он хороший, но в данном конкретном месяце поработал он плохо.
И мы это уже видели. Есть праведник, которому плохо. Вот с одной стороны, любовь и взаимность там полные со Всевышним, при этом где-то ему плохо. Не зарплатой меряются отношения.
Я понял.
Ну, напоследок разве что у нас по времени. Как раз успею. Есть история, ты историю рассказывал Рэбе Цемах Цедек как притчу. Ее пересказывал Рэбе, только Рэбе, когда рассказывал эту историю, он плакал. Сейчас добавочку еще к ней добавлял. Значит, история такая, притча. Притча, значит, вот есть хабадник, есть какой-то другой еврей, хасид своего рэба. Значит, как живет хасид своего рэба? Он едет к рэбе. Он просит у рэба благословения, чтобы корова молоко давала, здоровье, дети, все. Рэб ему говорит, хорошо, только ты должен сделать мои, вот я тебе скажу, ты должен делать, должен там лист геморы в день учить, должен там еще что-то, список, да. Тут это делает. Слушается своего рэбы, молодчина, все у него хорошо, брохи он получил, отлично. Хорошо живет. Ну, приходит его срок, он умирает, поднимается наверх. Он, кто такой? Я хасид своего рэба. Ты хасид своего рэба? А ты делал это? Да, это учил, это делал. Молодец. Все вообще у него. Во всех графах птички стоят. И его в рай. Как живет хабадник? Говорит, дома проблемы. Жена говорит, ну, будешь у рэба, попроси. За корову, за детей, за здоровье, за заработок. Да, конечно. Едет он к рэбу. Приезжает на Рош ха-Шана. Там слушает майма рэба. Рэба говорит, такие колоссальные вещи, что как их выполнить? Вообще невероятно. Плюс это толпа, шум, половину он не понимает. Вот. Но рэба говорит о каких-то невероятно высоких вещах. Потом он приходит к рэбе, он помнит, что жена же говорила, что надо же попросить. Но когда он заходит к рэбе, он думает о высоких вещах. Он пришел к рэбе, какая корова. Говорит с рэбе о настоящих больших вещах. Ну что, возвращается он домой. Получается, что выступление рэбе наполовину он не услышал. Не додел, молится он все равно, не-не-не. Тут рэбе говорил такие высокие вещи, как...
Не дотягивает.
Да, не дотягивает, там, и так далее, и так далее. За корову, здоровье, парнос он так и не попросил. В результате, в материальном плане у него все плохо. Когда приходит срок, он поднимается наверх, он говорит, ты кто? Я хасид своего рэбе, серьезно? А это ты вот помнишь? Я не услышал. А это ты делал, это не смог и так далее. Что с тобой делать? И отправляют его в ад. Рэбе, когда пересказывал эту историю, Рэбе сказал, но его ад мне дороже. Да. Но эта идея, в принципе, не все меряется. Не то, что не все меряется. Отношения вообще не меряются. Ну, мы это уже учили на самом деле. Мы учили про рай, который является наградой. Я тогда сказал, опять копают под рай. Да, что в конце концов там говорят, рай это, ну окей, заработал, получил награду, но это еще ничего. В конце концов, по большому счету, не значит. Это сейчас заработал, сейчас тебе положат.
Интересно.
Теперь, после всего, что мы сказали, тут стоят две точечки такие, жирное двоеточие в тексте, которое рубит всю главу на две половины. Непонятно, как они связаны. То, что идет дальше. А вот разъяснение, сказал Рэб Хаим Виталь, у каждого еврея есть две души. Причем тут две души? К тому, что мы сейчас разбирали.
Как это причем?
Скажи.
Ну, там же про сердце, про животное, про эцерара.
Не, ну тогда ты все, тут все в книге связано, все про все. Да, но все-таки есть разделение на главы. Ну. Какую-то темку закончил, следующую начинаешь. Как неразрывно, как напрямую связано, что у каждого еврея есть две души? Почему сейчас, именно сейчас принципиально это сообщить? Ты знаешь, у каждого еврея есть две души, будь то праведник, будь то грешник.
Ну, потому что мы сказали, что у праведника нет животной души. А тут мы видим, что есть.
Нет, это сказали злого начала, нет?
Ну, злого начала, окей.
То есть ты говоришь, возник вопрос, не задавал Алтареба этот вопрос, в общем, фокус. Это, говоришь, наверное, у нас должен быть. Это такой вопрос ученого. Тут много вопросов можно задавать. Вот там, вот мудрецы сказали, что человек, который один грех совершил, он грешник. Интересно, в Кагей Море это написано. Надо разобраться, заглянуть. Тут много вопросов есть для того, чтобы покопаться. Но Алтареба не затрагивает все эти вопросы. Какие-то вопросы еще всплывут, он их поднимет, а какие-то даже поднимать не будет. Он же не просто занимается, ну, интеллектуальным анализом, а давайте вот еще подумаем, а вот еще тут такой вопрос можно задать. Он только насущные вещи поднимает, да, насущные вопросы. Что ну, тут такого насущного? Есть какая-то нить рассуждений. Вот в соответствии с этой нитью рассуждений сейчас, и это неотъемлемая часть первой главы, а не начало второй главы. Вот прямо сейчас, как сказать, другими словами, у каждой главы есть своя тема.
Ну, понятно.
Есть своя одна идея целая. И все в голове бьет в одну точку, в одну мишень. Вы нужно понять, каким образом все предыдущее и то, что у еврея есть две души, это бьет в одну точку.
Но цель главы – объяснить нам, кто такой средний. Как определить среднего?
Вот, видимо, нет. Потому что если цель главы объяснить, кто такой средний, все, мы это уже объяснили. Более того, сам Алтер Ребе поставил две жирные точки.
А вот так?
Мы закончили.
Угу. Хорошо, какая средний. Цель главы?
Вот, для этого нужно будет понять и вторую и часть. Нужно будет вторую часть, мы сейчас остановимся.
Алло.
Да. Чего?